На самом деле мы хотим представлять тех преподавателей, которые к нам приезжают, чтобы вы были в курсе, кто они, откуда. Пастор Рик Холланд родился и вырос в городе Чаттанога, штат Теннесси, в Соединенных Штатах. Он уже 15 лет женат, жену зовут Ким. У него трое детей, три сына. Лука, 14 лет, Джон, 12 лет и Марк. We need Matthew.
No, if there's another one, it's going to be either Anna or Axe.
Он говорит, если еще будет один ребенок, это будет либо Анна, либо Деяние. Ну ладно. Матфея нет, не будет Матфея. Ладно. Какие степени есть или что он закончил, Рик? Рик закончил университет Теннесси, получил степень бакалавра в науке. Также он магистр богословия, закончил семинарию мастерс и, закончив Южную Баптистскую богословскую семинарию, получил степень доктора служения. Какие книги написал Рик? Он говорит, что книг никаких не написал, написал несколько глав в разных книгах, даже не указывает, какие книги. На данный момент является членом церкви «Благодать», в которой примерно 5000 членов в городе Лос-Анджелес. Какое служение несет? Он буквально звучит исполнительный пастор, или я бы назвал это главный пастор, главный помощник пастора Джона МакАртура, и также пастор студентов. Ну, что нравится ему особенно? Очень любит охотиться, рыбачить и читать книги. Надеется однажды поохотиться на бурого медведя на Камчатском полуострове. В России, говорит, это нормально охотиться вообще, нет? Yeah, it's okay. It depends on whom you hunt.
Oh, yeah, well, I'll show you pictures at the break of some things.
Я на перерыве вам покажу фотографии, на что я охочусь. Где я охочусь.
Have you even been in Alaska and shot a bear in Alaska.
Он охотился на Аляске и застрелил там медведя.
But I want to come to the, and I don't know how to say it. It's on the eastern side, it's the peninsula, big brown Russian bear. That's what I want to hunt.
Ну вот, он как раз рассказывает о том, о чем он хочет, где он хотел бы поохотиться. Это как раз на Камчатском полуострове, там на самом востоке России, на огромного бурого медведя.
So, if there are any hunting guides here, I want to know so that we can go to...
Если есть какие-нибудь здесь охотники, которые являются своего рода гидами, по охоте, я хочу с вами познакомиться. Вы меня направите, где мне охотиться.
Well, привет. Приветствую.
Приветствую.
Well, I'm very nervous talking after such a long introduction that I don't understand.
Я очень нервничаю, потому что мне нужно теперь говорить после такого длинного вступления, которое я вообще не понял, о чем говорилось.
That's
what I read from you.
Yeah, that doesn't help me.
It doesn't help? It's in English, actually.
Thank you, Andre.
Oh, you're welcome.
Well, first of all, let me tell you, it is pure joy for me to finally be here.
Ну, во-первых, конечно, хочу сказать, что для меня огромная радость, наконец, все-таки приехать сюда.
I was looking forward to coming back in September, but had to postpone the trip because our pastor John MacArthur had knee replacement surgery.
Я собирался приехать в сентябре, но пришлось отложить эту поездку, потому что наш пастор Джон МакАртур, у пастора Джона МакАртура была операция по замене коленной чашечки. Хочу, кстати, сказать вам, что буквально несколько недель назад у него была еще одна операция на позвоночнике. Один из поврежденных дисков позвоночника ремонтировали, так скажем. Так что у него прошло две операции за последние 6 месяцев. Хорошо быть здесь, но хочу вам сказать, что в Россию в феврале приезжать не самое лучшее время. Здесь холодно. You better come to Krasnodar.
Well, I've been to Krasnoyarsk, and it was 40 below.
Я был в Красноярске, и там было минус 40.
And, I didn't like it.
Мне это не понравилось.
As Andre said, my wife is Kim, I have 3 boys.
И как Андрей уже сказал, жену мою зовут Ким, у меня 3 сына. Я сегодня с ними разговаривал утром, и, наверное, вам будет интересно услышать, но один из моих сыновей молится за вас. Мы сегодня говорили о том, какой будет день, что я буду преподавать сегодня, и мой младший сын Марк помолился такой молитвой. Он говорил: «Господь, пожалуйста, сделай так, чтобы все люди, которым сегодня отец будет преподавать, уверовали в Евангелие и спаслись». Надеюсь, что вы уже обратились. Но если еще нет, тогда есть кто-то, кто молится о вас. Сегодня, вообще, эта неделя будет довольно-таки интересна, потому что мы будем с вами рассматривать, как проповедовать по Ветхому Завету. Я преподаю в семинарии на докторской программе, и мое преподавание в основном связано с проповедью.
Without question, most mistakes in preaching are made when people preach texts from the first 39 books of the Bible.
И больше всего, конечно же, ошибок происходит, когда люди проповедуют тексты из первых 39 книг Библии.
Is there a difference between the Old and the New Testament?
Но есть ли разница между Ветхим и Новым Заветами?
Are there interpretive differences?
Есть ли различия в толковании?
Are there homiletical preaching
differences? Есть ли гомилетические различия или различия в преподнесении, в проповеди?
Do our people understand the fundamental differences between those two testaments?
Понимают ли люди фундаментальные различия между этими двумя заветами?
Remember this, every time we preach, every time we teach, we're putting on an exhibition of public hermeneutics.
И помните, что каждый раз, когда мы проповедуем, каждый раз, когда мы учим, мы показываем людям силу герменевтики. Проповедь на самом деле публичное представление герменевтики. То есть как мы показываем герменевтику в своей проповеди, насколько это публично представлено.
Это фрайдинг реалити. Your people are going to treat the Bible in their private devotions the way you treat the Bible in public preaching proclamation.
И удивительная реальность заключается в том, что люди будут относиться к Писанию, к Библии во время своего личного чтения таким же образом, как вы относитесь к Библии во время того, как вы ее преподаете.
So what we're doing is of eternally significant importance.
Поэтому то, что мы с вами делаем, имеет очень важную значимость, влияющую на всю вечность.
Now let me give you a little overview of what we're going to do today.
И я хочу дать такой небольшой обзор того, что мы будем с вами делать сегодня и потом в последующую неделю. И начиная с этого часа и до обеда, мы будем с вами говорить о важности характера человека Божьего. Это еще одно напоминание. Затем мы будем с вами говорить о процессе экзегетическо-экспозиторном, то есть каким образом взять текст из Библии, переделать или как бы перевести его уже в готовые конспекты проповеди. Затем после обеда мы будем с вами говорить о так называемых проблемах Ветхого Завета, так их называют богословы. Как толковать и применять Ветхий Завет. И затем, если останется время у нас, мы будем с вами говорить о том, как проповедовать первые 5 книг Ветхого Завета, как проповедовать закон. Также я надеюсь, что в течение вот этих лекций где-то будет время, когда я смогу сказать проповедь по книге Левит.
Okay, let's jump into your notes. Open to the first page, if you will.
Ну, давайте откроем конспекты. Пожалуйста, открывайте свои конспекты на первой странице.
We want to talk, first of all, again, and I hope this is reviewed, about the character of the preacher, the character of the expositor.
Мы с вами снова будем больше говорить... О, у меня нету больше конспекта. Спасибо. Мы с вами будем снова говорить, я надеюсь, это будет повторением, мы будем говорить с вами о характере проповедника.
famous hymn writer John Newton said, "None but him who made the world can make a minister of the gospel."
Очень известный автор гимна Джон Ньютон написал такие слова: «Никто, кроме сотворившего мир, не может сделать человека служителем
Евангелия».
Любой человек, который встает и проповедует, он является таким, потому что Бог совершил такую работу в этом человеке.
Роберт Мюррей Макшейн говорит, что святой министр – это невероятное оружие в руках Бога.
И Роберт Мюррей Макчейн сказал такие слова: «Святой служитель – сильное оружие в Божьих руках». И поймите, что он говорит, что для того, чтобы быть сильным оружием в Божьих руках, необходимо быть святым. Ну, давайте снова посмотрим с вами на предварительные условия святой жизни, не предварительные условия того, что Бог требует от служителя. Во-первых, мы с вами должны отметить, что такой человек должен иметь подлинную веру. Откройте второе послание Коринфянам, 4 главу. Мы с вами будем смотреть на 13 стих.
2 Corinthians,
и второе послание Коринфянам является своего рода наставлением или даже защитой своего апостольства.
Really the
и 4 глава является как бы вершиной или самым важным местом во всем этом послании. И посреди своей защиты, в 13 стихе, он говорит: «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Посмотрите, что здесь говорит Павел. Он говорит, что основанием моего служения, провозглашения, моей проповеди является моя личная вера. Мы веруем, и поэтому мы проповедуем или поэтому говорим. И важно опять же спросить вас, братья, действительно ли вы знаете Спасителя? Я думаю, что молитва моего младшего сына была довольно-таки милой такой, знаете, даже немножко смешной, но с другой стороны, это действительно первостепенная вещь. Действительно ли мы знаем Спасителя Иисуса Христа? Под буквой А вы можете увидеть, подлинность веры должна предшествовать служению. Мы, как пастыри, обязаны помнить, что в первую очередь и прежде всего мы христиане. И по цифре 1 вы можете увидеть, что мы не являемся исключением из правила. Вообще никто не является исключением из правила, выраженного во втором послании Коринфянам 13, главе 5 стихе. Испытывайте себя. Мы должны постоянно испытывать себя.
Famous Scottish preacher Thomas Chalmers preached for a decade, preached for 10 years before he was converted.
Известный шотландский проповедник Томас Чалмерс проповедовал в течение 10 лет. Он 10 лет проповедовал до того, как сам обратился. Я думаю, наверное, самым лучшим человеком будет, у которого вы можете спросить о подлинности своей веры, это ваша жена и дети. Они должны видеть нас христианами, прежде чем наша церковь будет смотреть на нас, как на пасторов. Помните Димаса из послания к Колоссянам 4 главы? И он выглядел очень хорошо, он был человеком веры, как казалось, но на самом деле, в конце концов, он оставил веру и ушел. То же самое произошло с Диотрефом в третьем послании Иоанна, 9 стихе.
But in that explanation we find out what the big temptation was for him to lose faithfulness in ministry.
Как раз это объясняет, каким большим искушением для него было потерять верность или стать неверным в своем служении. Диотреф любил то, что в мире, больше, чем он любил Бога. Помните также Матфея, 7 глава, стихи с 21 по 23, на самом деле очень пугающий текст. Есть группа людей, которые обольщали себя, обманывали, считая, что они верующие, на самом деле не являясь таковыми. На самом деле, посмотрите, эти люди подошли к престолу Божьему, к судилищу Божьему, думая, что они верующие. Но это были, можно сказать, обычные люди, даже, может быть, лидеры христианские. И они говорили: Господи, посмотри, что мы совершали во имя Твое. Мы вот это делали во имя Твое. Мы это во имя Твое делали. Мы такие великие дела совершали во имя Твое. А Иисус говорит им: отойдите от меня, я никогда не знал вас. Братья, вполне возможно, что мы можем совершать служение и делать что-то для Господа, сами не зная Его. На самом деле, самые строгие упреки, самые серьезные обличения Иисус говорил фарисеям и саддукеям, которые снаружи выглядели очень религиозными лидерами, но на самом деле были нечестивыми, неверующими и неискренними. Поэтому первое, что я хочу спросить у вас, знаете ли вы своего Господа и Спасителя? Я надеюсь, что вы знаете, и именно поэтому вы здесь. Но никогда не пренебрегайте постоянным напоминанием себе и постоянным исследованием себя в отношении веры. Итак, во-первых, должна быть подлинная вера. Во-вторых, необходимо, чтобы жизнь проповедника или наша жизнь была жизнью освящения. Кстати, здесь довольно-таки много разных цитат. Мы с вами не будем их все читать. Вы можете потом вернуться и прочитать их сами. И, во-первых, конечно же, служитель должен быть примером, а не исключением. Я видел столько разных христианских лидеров, которые призывали людей к определенной святости, которые призывали людей к святой жизни, но сами они были не готовы посвятить свою жизнь к этой святости. Во-вторых, сказано, что он устанавливает планку для всей церкви, то есть служитель. Я хочу объяснить, что это значит. Если вы, допустим, входите в огромное здание, на стене которых висят огромные часы, то вы знаете, какое конкретное время на этих часах. И эти часы отличаются от наручных часов. И если время на этих основных часах на стене собьется, тогда люди, которые выставляют свои наручные часы по этим часам, также будут ставить его неправильно. Поэтому, если общие часы неверные, всякий, кто сверяет свои часы по этим часам, будут ставить неверное время. Если наоборот, если мои, допустим, личные часы испортились и показывают неверное время, тогда это не так страшно. То есть я единственный, кто смотрю на неверное время. Братья, это иллюстрация того, кем или какой является жизнь христианского лидера в церкви. Люди смотрят на вашу жизнь, как на эти часы или на планку, которую вы устанавливаете, и они выставляют свое время или свою духовную жизнь, глядя на вас. И также под пунктом третьим мы должны понимать, что мы должны соответствовать требованиям, которые предъявляются к пресвитерам и епископам. Я хочу разрушить один миф, в который многие люди верят. Миф такой, что все требования, которые предъявляются к характеру пресвитера в 1 Тимофея 3 главе или Титу 1 главе, не являются обязательными для каждого христианина. Вы когда-нибудь слышали такое выражение, что для проповедника или для духовного лидера предъявляются более высокие стандарты, чем для других людей? Но на самом деле обязанность проповедника заключается не в соответствии более высоким стандартам святости, а в большей ответственности или в большей подотчетности соответствовать общим требованиям, предъявляемым каждому верующему. Поэтому христианские лидеры – это люди, которые ответственны или которые несут подотчетность перед другими людьми за те требования, которые Бог выдвигает каждому члену церкви, каждому верующему. И, конечно же, из Матфея 15 главы 18 стиха мы знаем, что пригодность учителя определяется его языком, его словами. Потому что там сказано, от избытка сердца говорят уста. Ну, давайте перейдем дальше к ожиданиям. Какие ожидания должны быть у нас к себе и к другим, как лидерам Церкви Христовой? Это, конечно же, напоминание, я это понимаю, но это очень важное напоминание. Во-первых, человек, это должен быть человеком молитвы, и это должно быть его привычкой. Читали вы когда-нибудь лекции Спержена студентам, своим студентам? Я знаю, что эта книга есть на русском. В этой книге у него две главы о молитве. Одна глава говорит о том, насколько служитель должен быть верным в своей личной молитве. А другая, насколько он должен быть верным в публичной молитве или открытой. И одно есть такое предложение в его главе о личной молитве, которое я прочитал и не могу больше его забыть, потому что настолько удивительно. Он говорит своим студентам, имеют ли люди в вашей церкви привилегию, чтобы их имя произносилось вами пред престолом Божьим в ваших молитвах.
John Piper says, he who feels competent in himself to produce eternal fruit knows neither God nor himself.
Джон Пайпер сказал, пастор, который ощущает в самом себе способность воспроизвести вечный плод, не знает ни Бога, ни самого себя. Самая лучшая проверка, совершаете ли вы свое служение силой Духа или своей человеческой силой, это посмотреть, молимся ли мы, молитесь ли вы. Во-вторых, этот человек является человеком размышлений в своих привычках. Это особенно истинно, конечно же, в отношении текстов, о которых он проповедует. Размышляем ли мы об этом тексте снова и снова в своей подготовке к проповеди? Думаем ли мы постоянно о тех текстах, о которых мы проповедуем? Может быть, даже еще пойти дальше и сказать, есть ли привычка у вас, как у духовных лидеров, не просто брать с собой, например, Библию и носить с собой, а просто выписывать тексты на листке бумаги, брать с собой, размышлять о них в течение дня. Очень полезно, когда вы, допустим, куда-то идете или едете куда-то, использовать это время для того, чтобы размышлять о духовных истинах. А в-третьих, он является человеком дисциплины, и это его привычка. Это означает, что он постоянно работает над тем, чтобы лично строить жизнь такой, чтобы она была хорошей в публичном. Это особенно, конечно же, важно в подготовке к проповеди. И послушайте, братья, длинная проповедь не обязательно означает, что это хорошая проповедь. На самом деле, иногда это может значить, что вы просто не подготовились. И вместо того, чтобы сказать самое важное, вы говорите абсолютно все. Или пытаетесь понять, что же вы говорите в то время, когда говорите. Кто из вас слышал такие проповеди, о которых вы думали, что они должны были бы закончиться гораздо раньше? Вы удивитесь, сколько людей могут сказать то же самое о ваших проповедях.
You, sure.
Ну, не о вас, конечно. Нет, не о ваших проповедях. Знаете, составление проповеди или написание проповеди требует огромной дисциплины. И на самом деле возникает опасность, если человек узнал какие-то обходные пути в подготовке к проповеди и тем самым вырабатывает себе привычку, чтобы пользоваться этими обходными путями для того, чтобы сократить время подготовки к проповеди. Ну, давайте перейдем дальше теперь к пункту, который называется «Знание Библии». То есть лидер должен быть человеком, который знает Библию или имеет познание Библии. Как духовные лидеры мы должны быть людьми, которые являются экспертами своего рода или хорошо знающими Библию для тех людей, которые вокруг нас. Это означает, что, во-первых, мы должны просто читать Библию. Мы должны изучать Библию. Также мы должны читать богословские книги и библейские чтения, различные книги о Библии. Спержин даже сказал, что этот человек должен быть настолько исполнен Библией, что если вдруг кто-то порезал его руку, то вместо крови должна потечь была Библия. Библейское чтение для личного назидания, просто для личного размышления, наиболее часто пренебрегаемо духовным лидером, потому что чаще всего он читает Библию для подготовки к проповеди.
Now, let's talk for threats to our character? What threats exist against our character to be godly men?
Ну, давайте немного еще поговорим об опасностях или об угрозах, которые подстерегают нас в том, чтобы нам быть благочестивыми людьми, духовными лидерами.
Well, the first one there listed familiarity with God.
Ну и первый пункт, который вы здесь видите, это фамильярность в отношениях с Богом. Мы с вами вернемся к этому вопросу после обеда и будем разбирать его из книги Левит из 10 главы. Так что давайте мы его сейчас с вами пропустим и перейдем сразу к пункту Б. Самоуверенность. На самом деле, очень легко стать самоуверенным в служении. Но помните, в книге Исаия 42 главе Господь говорит, «Славы моей не отдам никому». Мы можем полагаться либо на свою плоть, свою интуицию, на свои какие-то силы, либо мы можем полагаться на Бога. Есть всего лишь два варианта. И самоуверенность на самом деле это гордыня. Когда мы начинаем в служении показывать себя, а не Бога. Послушайте, что сказал Генри Мартин. «Люди часто изумляют меня, и я доволен, но мне отвратительное удовольствие, которое я испытываю». Есть ли у вас место, где вы можете на самом деле ненавидеть, на самом деле испытывать отвращение к гордыне, которую вы встречаете в своей жизни? Признаете ли вы вообще, что вы встречаетесь с гордыней в своем служении? И заметьте, пожалуйста, что я не сказал, если вы встречаетесь с гордыней в своем служении. Я сказал, когда вы встречаетесь. То есть вы обязательно встретитесь с гордыней в своем служении и встречаетесь. Вы знаете, на самом деле очень печально и ужасно, когда люди замечают нашу гордыню раньше, чем мы. Но вы знаете, на самом деле духовное руководство, духовное лидерство производит в людях такую гордыню, которую не производит ни одна из других профессий. Довольно-таки длинная цитата здесь, но я думаю, стоит ее прочитать, то, что сказал Альфред Гарви. Само призвание приносит с собой скрытую и малозаметную опасность для проповедника в виде желания получить похвалу от людей. Людские аплодисменты могут значить для него больше, чем божественное одобрение. Популярность может показаться ему небесами и затмить угрозу ада. Начинает преобладать ложная оценка своих проповедей. Привлекателен ли проповедник, приятен ли он, довольны ли им его слушатели. Вот какие вопросы задаются, а не следующие. Изложил ли он истину полностью и бесстрашно? Предложил ли он Божью благодать мягко и настойчиво? Призвал ли он людей ясно к покаянию, вере и святости? Даже если проповедник избегает поднимать паруса с целью поймать ветерок популярности, даже если содержание и цель его проповеди остаются верными, он все равно очень легко может сосредоточиться в проповеди более на способностях, которые он демонстрирует, и на репутации, которую он зарабатывает, чем на Божьей славе и на приобретении людей для Бога. Я хочу узнать, кто из вас хотя бы один раз, допустим, вел изучение Библии или проповедовал? Кто-нибудь? Есть? Хорошо.
Do you know what it feels like after you finish and you're waiting for people to come and tell you how they appreciate what you said?
Тогда я думаю, вы знаете, что значит, закончив проповедь или закончив преподавание, стоять и ждать, когда люди к вам подойдут и скажут: насколько они благодарны вам за то, что вы сказали. Вы знаете, такое происходит даже в моей машине, когда мы уезжаем уже из церкви. Я всегда жду, чтобы моя жена Ким что-нибудь мне сказала о проповеди. И чем дальше мы уезжаем от церкви, прежде чем она что-либо скажет, я понимаю, что это была плохая проповедь. Иногда мы садимся в машину, и она уже качает головой. Не знаю, замечали ли вы за собой такое ожидание аплодисментов от людей, или как бы их признание? Хочу один секрет вам рассказать. Большинство людей, которые выстраиваются к вам в очередь для того, чтобы сказать вам что-либо о проповеди, для того, чтобы сказать вам, насколько это была прекрасная проповедь, насколько хороший урок вы преподали, большинство из них на самом деле не говорят вам, насколько хороша была проповедь. Но они говорят на самом деле следующее. Пожалуйста, заметь меня. Они вас отмечают, они высказывают вам свою благодарность для того, чтобы вы их заметили и впоследствии тоже высказали им свою благодарность. И вот какая проверка. В следующий раз, когда человек подойдет вам и скажет «Спасибо большое тебе за проповедь, она так много для меня значила», задайте им такой вопрос, а что конкретно для тебя очень много значило? А они обычно говорят, ну все, все было здорово. Итак, какова же реакция в том, что люди хотят, чтобы духовные лидеры их отметили? Для чего? На самом деле мы должны реагировать на так, что мы должны обратить на них внимание, мы должны заметить их. И обычно они хотят поговорить с вами не из-за того, что действительно им проповедь, но просто они хотят поговорить о своей жизни. Поэтому после проповеди люди, когда подходят к вам, используйте это время для того, чтобы оказать любовь к людям, для того, чтобы уделить им внимание. Признайте и боритесь с гордыней, которая живет в вашем сердце, так как вы являетесь учителем. Чарльз Бриджес очень хорошо сказал, «Посвященность Христу, который смиряет в покаянии и возносит только в прощении, сохранит проповедника от посвященности себе». И даже более конкретно Си Джей Махейни сказал, «Мы просто не можем преувеличить то, насколько глубоко Бог ненавидит гордость и какое Он питает к ней отвращение». Бог ненавидит нашу гордость. А мы обычно подпитываем, кормим и воспитываем свою гордыню, даже не осознавая это. Я хочу еще две опасности, две угрозы сказать, которые угрожают нам, нашему характеру, духовному лидеру. Ну, конечно же, очевидно, недостаточная подготовка к проповеди. Но мы с вами будем говорить об этом после перерыва. Но еще одна угроза – это наши богословские предубеждения. И это очень важно понимать, когда проповедуешь Ветхий Завет. То, что мы считаем правильно в отношении текста, или то, во что мы верим в отношении этого текста, в огромном случае оказывает влияние на то, как мы будем истолковывать этот текст. А у всех у нас есть определенные богословские предупреждения, которые мы привносим в текст. И вопрос только, признаете ли вы эти предубеждения и как бы контролируете ли вы их, когда вы толкуете текст. Я хочу добавить еще одну угрозу, которой у вас нет в конспектах. Еще одна угроза вашему характеру как благочестивому человеку. Это не реагировать на конфликт или не библейская реакция на конфликт. Не библейская реакция на конфликт. И на самом деле это, я понял, последний буквально месяц своей жизни, это очень личностный такой вопрос в моей жизни. Потому что если вы находитесь в служении, вы постоянно будете испытывать какие-то личные конфликты или конфликты, которые происходят вокруг вас. Люди будут говорить о вас. Люди будут говорить о вашей церкви, о вашем служении, о вашей деноминации, о вашей семье, о вашем богословии, о том, где вы обучаетесь. Они найдут любые причины для того, чтобы поговорить о вас и для того, чтобы создать конфликт из этого. И наша реакция на конфликт является таким огромным рулем в отношении того, куда мы будем двигаться дальше. Либо мы будем двигаться по-библейски, к благочестивой жизни, либо наоборот. Помните, что Павел говорил Тимофею во втором послании Тимофею во второй главе? Он говорит, раб Господень не должен быть злоречив. И некоторые люди, конечно же, будут пытаться каким-то образом говорить плохо о вас, как о пасторах, и некоторых вы будете даже удивляться, что они могли такое сказать. И вы знаете, братья, гонения, которые я испытывал в своей жизни, почти всегда были от людей, которые говорили, что они христиане. Я помню, что один из профессоров университета, когда я учился в университете, воздвиг такие гонения на меня. Но они на самом деле не были очень болезненными. Но я думаю, или даже уверен, что вы заметили, что есть люди, которые критикуют вас и которые заявляют о том, что они христиане, но выдвигают критику по абсолютно различным причинам. Не спорьте с тем, кто хочет спорить. Павел говорит, раб Господень не должен отличаться спорами, любовью к спорам. Я думаю, что даже стоит открыть этот текст и посмотреть его кратко до перерыва. Второе послание Тимофея, вторая глава. Давайте прочитаем с 23 по 26 стихи. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают споры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Посмотрите снова на 23 стих, где он говорит, «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся». Вы когда-нибудь слышали обвинения в ваш адрес, которые на самом деле были не истинными или ложными? Это как раз глупые состязания. И Павел не говорит, иди и исправляй все представления о себе. Он говорит наоборот, наставляй, учи с кротостью противников. Помните, что Бог защитил свою истину уже давно. И Бог не нуждается в нас для того, чтобы мы стали наивысшим авторитетом или наивысшими защитниками Его честности. А вот как лучше всего можно хорошо спать ночью. Учить то, что Бог говорит. Учить все, что Бог говорит. И учить не более того, что Бог говорит. А затем идти, ложиться спать и дать Богу делать свою работу. Сила в этой книге, а не в нашей способности аргументировать ее.